Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из благословенной Вырицы. Вновь зову вас в гости к нашим батюшкам, которых многие из вас уже полюбили и просят, чтобы делали с ними интервью все больше и больше. Но, к сожалению, не выходит чаще приезжать сюда. Но как только я появляюсь в Вырице, я всегда прошу этих батюшек дать нам какое-то поучение. Это иеромонахи, братья-близнецы Кирилл и Мефодий Зинковские, доктора богословия, клирики храма в честь Казанской иконы Божьей Матери. Благословите, отцы святые. Отец Мефодий.
Господь, да благословит нас всех благодатью Духа Святаго, который преподан нашей Церкви Православной с момента Пятидесятницы. И мы вот праздновали недавно праздник Святой Троицы, день сошествия Святаго Духа, день рождения Церкви Христовой. И сейчас воскресенье за воскресением отмечаем память соборов и всех святых, и русских святых. И потом вот эти гроздья, виноградные лозы Христовой немножко под большим увеличением Церковь рассматривает. И можно сказать, что сама мысль Церкви здесь о том, что Дух Святой, живой и действующий в нашей жизни церковной, он приносит плоды в виде святых и праведников. И, может быть, не все из них будут прославлены. Известно, что некоторые святые даже молились Богу, чтобы не попасть в лик святых официально в святцы, не подвергнуться канонизации, а остаться менее известными по смирению своему. И многие из них действительно, может быть, никогда не войдут в святцы до второго пришествия Христова, но они, тем не менее, составляют те же соборы святых, невидимые их или малоизвестные лики праведников этих, они, тем не менее, там присутствуют на небе, торжествующей церкви. В связи с этим хочется поминать их, может быть, в том числе даже так называемых панихидных святых, которых, поминая за упокой, мы получаем больше благодати от Бога, чем они нуждаются от нас в какой-то молитве и поддержке. И мы как раз с вами хотели поговорить сегодня о различных подвижниках благочестия, которые, в том числе здесь, у нас в северо-западных землях, северных, просияли. Может быть, действительно неизвестно, будут ли они прославлены в лике святых, такие как отец Николай Гурьянов, ныне, но представленный, еще 40 дней не исполнилось, архимандрит Гермоген в Схиме Тихон, отец Василий Ермаков и другие подвижники, которые жили и подвязались в нашей земле и известны своей любовью к Господу, к людям Божьим, смирением и рассудительностью, молитвой за нуждающихся, трезвым взглядом на жизнь, на непростые события современности. Думается, что они в этих соборах и всех русских святых, и всех петербургских святых, и псковских святых, они Богом-то причислены. Но со временем, может быть, и у нас это будет отмечено, когда исполнятся свои времена и сроки. Но так или иначе, пользоваться от этого источника и спевать от опыта этих дивных старцев, конечно, полезно нам всем.
Вы ездили на погребение батюшки Ермогена.
Милостью Божией нам пришлось знать отца Ермогена Муртазова в Схиме, с архимандрита Тихона. Достаточно немалый срок времени, где-то с 1993 года наш духовный отец Протоиерей Миронов благословлял нас посещать отца Николая Гурьянова на острове Псковском озере и по дороге заезжать во Снятогорскую обитель, пообщаться и прикоснуться к опыту двух подвижников благочестия, которые там жили, и сейчас уже оба отошли ко Господу. Это преснопамятная схиегуменья Людмила и преснопамятный уже теперь новопреставленный архимандрит Ермоген. И отец Ермоген для нас навсегда в сердце остался примером такого очень терпеливого пастыря, который с каким-то иногда сверхчеловеческим терпением принимал людей за людьми. После литургии всегда оставались ждущие его люди. Окормлялись у него далеко не только сестры Снятогорского Рождества Богородицы монастыря, но и люди со всей России, и высокопоставленные чины из Москвы, и мало кому, может быть, порой интересные какие-то семьи малоимущих, какие-то, может быть, странноватые люди, и ученые, и монахи, и священники. Это была, можно сказать, палитра всесторонняя. И из-за границы к нему приезжали, из Прибалтики, где он 30 лет практически отслужил в Пюхтицах, где он стал известен как духовник, как терпеливый и любвеобильный пастырь. И эту службу Богу и людям он продолжил на Псковской земле. В этом смысле по-человечески утрата – это большая. Ушел в мир Господень, духовный мир, Царство Божие. Человек, который здесь очень многих поддерживал и словом, и молитвой, и советом добрым. Но мы верим, что его душа будет обладать еще большими способностями покоя с Богом, как святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил в свое время, что святые праведники получают от благодати Духа Святаго некоторые свойства, которые очень уподобляют их Богу. Например, свойство везде присутствия Божия. В полной мере человек праведный, может быть, не может повторить, но его способность слышать сразу нескольких людей, которые поминают его, например, и молиться за них, становится гораздо более обширной, чем по сравнению с тем, как было бы это на земле, когда человек ограничен своим телом и способностями ума и не может ложить троих-четырех слушать. Приходится людям стоять в очередях, как это было всегда, к праведникам, к оптинским старцам. И вот человек, переходя в тот мир, он получает от Духа Божьего способность без очередей слушать людей и молиться за них. Естественно, мы не нарушаем каноны церкви, мы не начинаем сразу молиться «Святые Отче Ермогене, моли Бога о нас». Но мы поминаем его за упокой, молимся, как молились когда-то монахи Оптиной пустыни, за упокой оптинских старцев, еще не прославленных. Упокой, Господи, душу раба твоего, скажем, иросхи монаха Амвросия, когда он не был прославлен, оптинский Амвросий, старец, или нынешнего архимандрита Тихона, архимандрита Гермогена. Он принял постриг, схиму тайно и скрывал это, но подвязался в Иисусовой молитве много лет. Последуя стопам своего духовного наставника, старца иеросхимонаха Самсона Сиверса. И вот, упоминая его за упокой, мы можем прибавить. И упокой его, Господи, его душу, и его молитвами помоги нам. Так вот, церковь дозволяет молиться за вот этих панихидных, святых, так называемых, праведников, которые, несомненно, получают и получат у Бога еще много милости и будут по закону любви Христовой помогать всем, кто вспоминает их, молится за них и чтит их память. Память их подвигов, трудов, служения Богу на этой земле.
Ну и хотелось бы добавить, что действительно много есть свидетельств, что упомянутые старцы, подвижники оказали неоценимую помощь многим и многим людям, и что даже самые падшие духи боялись этих подвижников. В частности, вспоминается, что когда мы еще семинаристами приезжали в Снятогорский монастырь, то один из трудившихся говорит: «Ой, я тут недавно видел, как один бесноватый упал и с такой злобой через его уста злой дух сказал: „Знаем мы этого Ермогена“», таким низким и очень противным голосом бесноватый прокомментировал службу и молитву старца и был низвергнут на пол вот этой божественной силой, которая действует в храме, конечно же, Духа Святаго, но хотя обычно мы не принимаем свидетельства от демонов, но бывает, Господь их свидетельства обращает во славу Божию, как это мы видим и в Евангелии, падшие духи свидетельствовали о Христе как Сыне Божием. Ну и здесь вот тоже этот случай так был удивителен, потому что до этого момента вот представлялось, что батюшка-молитвенник долгое время трудится, очень ответственный, не жалеющий себя пастырь, но здесь такое прям вот было особое откровение, насколько благодатная сила, действующая через него, даже и злых духов отгоняет. Не только просто наставляет, а батюшка был очень опытным священником, он знал очень многих пастырей предыдущего поколения и сам давал очень и очень много практических и духовных, и пастырских советов. Он окормлял огромное число священнослужителей и был в этом смысле духовником многих духовников и священников. то же самое мы отнесем к великому подвижнику старцу Николаю Гурьянову, к отцу Василию Ермакову. Они стали наставниками многих и многих. Тут уже вспоминаем мы старца Николая, через которого огромное число священнослужителей пришли на свой путь. Батюшка Николай очень многих наставлял, каким путем в жизни человеку пойти. И очень часто любил направить на путь именно священнослужение. Конечно же, это было не просто его желание. Он очень почитал три рода человеческой деятельности. Священнослужение как священника, служение врача и служение учителя. Но уже по молитве ему Господь открывал, кто из пришедших достоин и способен достойно по мере человеческих сил понести то или иное служение. И вот это уважение, благоговение даже к этим трем видам человеческого служения тоже такое очень поучительное, потому что в наше время мы встречаемся очень много с примерами такой коммерческой деятельности в медицине, в образовании. А отец Николай своим подвигом и своей молитвой и наставлениями напоминал, что, в общем-то, жизнь любого христианина – это некое священнодействие. Да? По слову апостола Петра, христианам – вы царское священство. То есть все христиане, даже миряне, несут какую-то, пускай малую степень, но вот этого миссионерского и проповеднического служения, пускай даже не словами, и даже лучше, когда не столько словами, сколько своими делами, своей жизнью. Мы призваны все жить так, чтобы не только священник, который носит рясу и бороду, он проповедует своим видом, но и мирянин мог бы своей жизнью свидетельствовать о святости Церкви Христовой. Хочется отметить именно это, что наши знаменитые и любимые пастыри, они наставляли каждого приходящего чувствовать свою ответственность. Священников, конечно, особенно, но любого христианина они призывали чувствовать свою ответственность перед Богом и перед близкими, родными, знакомыми, и даже незнакомыми людьми, которые увидят нас где-то на улице, что мы действительно, как члены церкви, все мы отождествляемся, особенно малоцерковными или нецерковными людьми, Церковью Христовой. И человек будет уже по нам судить о учении Христа Спасителя и о Церкви Христовой. И среди множества и множества наставлений, мне кажется, вот этот момент осознания и благоговейного несения своего имени как христианина очень важен. И это, надо сказать, вписывается в общую святоотеческую традицию и, как бы так сказать, систему координат, которую они пытались построить сознание человека, как воспринимать себя, как воспринимать окружающий мир, как воспринимать события в жизни нашей встречающиеся. Не случайно еще в XIX веке один из оптинских старцев, старец Макарий, даже так неожиданно для многих говорил: «Братья и сестры, не забывайте, что обеты святого крещения, они даже выше монашеских». Потому что любой христианин в святом крещении признан к святости. А уже монашество или супружеский образ жизни – это выбор человека, за который он, конечно, тоже даст ответ. С монаха спросится больше. Но все-таки вот это первоначальное наше звание христиан очень и очень важно не забывать. И старец Николай преснопамятный, в частности, любил говорить: «Благодарите Бога, что вы православные». Благодарите Бога, что вы члены православной церкви. Это великий дар, за который мы Бога благодарим и в то же время осознаем как ответственность. Кому сказано в Евангелии «много дано», с того много и спросится.
Отец Кирилл, мы знаем, что на Афоне боятся говорить о живом человеке как о святом и ждут, какова будет кончина. Вы присутствовали при кончине отца Ермогена?
Да, по милости Божией, сестры, духовные чада отца Ермогена, которые несли служение рядом с ним в последние дни его жизни, были на связи, видимо, со многими, но и в том числе с нами, прося молитв за состояние здоровья батюшки. И в тот момент, когда ему стало особенно плохо, попросили приехать и пособоровать его второй раз – к нему приходили уже священники из Иоанновского кронштадтского монастыря. Но в этот субботний день, это день как раз представления батюшки, мы вместе с отцом Варнавой, нашим сотрудником и соработником, отправились в середине дня, узнав о резком ухудшении состояния здоровья батюшки. Хотя утром этой субботы его как раз причастили святых христовых тайн. Но затем произошел, как говорят врачи, обвал давления. Очень сильно упала нижняя граница давления. Верхняя тоже была очень низкая. И мы поехали, совершили таинство соборования. И когда мы читали молитву об исцелении, то про себя думали о том, что все в руках Божиих, и соборование, как учат нас святые отцы, либо помогает человеку преодолеть кризис и восстановиться, либо облегчает его отход в мир иной. И тогда исцеление подразумевает избавление от тяжелых и трудных страданий, которые, конечно же, отмерены Богом каждому свою меру. Но, тем не менее, мы по заповеди о любви просим о милосердии Божией и помощи. И в данной ситуации оказалось, что монахиня отметила, что за время соборования состояние постепенно ухудшалось, становилось все меньше давления, и оно медиками признавалось за несовместимое с жизнью. Поэтому было решено прочитать канон на исход души, и мы сподобились провожать отца Ермогена в последний путь. Он очень мирным был в состоянии, спокойным, умиротворенного духа. И затем мы отошли немножко отдохнуть, а буквально через час, пока мы пообщались с врачами, пришла мысль, что, может быть, еще прочитать дополнительную молитву, потому что возникала неопределенная ситуация. Врачи сказали, что состояние такое может продлиться и несколько часов, а может, несколько минут. А у нас впереди была литургия воскресного дня, на которой мы должны были присутствовать, и мы понимали, что если Господь призовет отца Ермогена, то нам надо будет совершить все необходимое для монашеского погребения. И если это затянется, и нам надо будет уезжать, то очень не хотелось оставлять батюшку в таком состоянии. И здесь, как только мы начали читать молитвы дополнительные, пришло известие, что он мирно почил. Это был вечер субботы, и поэтому мы, в общем-то, успели с Божьей помощью совершить все положенное для погребения монаха, облачить во все одежды и перевести его честное тело в монастырь, где покоится мощи святого Иоанна Кронштадтского, где он принимал эсхиму. Это была уже глубокая ночь, сестры обители встретили нас, мы совершили панихиду. И там же было в воскресенье утром прощание с батюшкой для тех, кто успел туда приехать, а затем уже его честное тело было перевезено в Снятогорский монастырь, где было также прощание, чин отпевания и погребение в Печорах. Батюшка очень любил Псково-Печорский монастырь, просил по завещанию похоронить его именно в пещерах, Богом сданных. Ну и можно сказать, что здесь вот последние две недели жизни отца Ермогена, они были тоже служением, потому что и врачи, и сестры, близкие к нему, сказали, что он бы мог умереть много раз за эти две недели. И, может быть, даже показалось бы, более по-монашески было умереть в своей келье в день ангела 25 мая, после литургии, когда у него произошло, на самом деле, как потом выяснилось, прободение аорты брюшной. И вообще-то при таком диагнозе людям почти мгновенно умирают. Но там все случилось так, что батюшка три дня жил еще с дыркой в аорте, и еще был доставлен в больницу, прооперирован, и пережил еще инфаркт. И, в общем, было столько случаев, в которых врачи просто изумлялись, что это вот его последние две недели стали служением во славу Божию. Тоже, когда все окружающие, в том числе медперсонал, убеждались, что с обычными людьми так, в общем-то, не бывает. Обычный человек давно бы уже перешел в мир иной. Но мы знаем, что люди святой жизни очень часто имели непростую кончину в силу того, что они были пастырями душ многих и многих. И так же, как, скажем, блаженная Паша Саровского не просто умирала, тяжело даже, в силу того, как объясняют, что у нее было много духовных окормляемых чад, за грехи которых она страдала перед переходом в мир иной. Но у батюшки кончина была тихая, мирная, но все-таки настрадался он немало. И в то же время вот это страдание было и за грехи духовных чад, к которым он как любящий отец относился. Иногда можно было даже удивиться степени снисхождения и милосердия, которое он имел ко многим приходящим. И в то же время вот проповедь во славу Божию, которая была перед глазами всех это видевших медработников.
Когда я с ним встречалась, меня поразило его, я бы сказала, героическое состояние, его трезвенность, когда он прямо и открыто говорил все, что есть. Не боялся вступаться за правду. Отец Мефодий.
Конечно, отец Ромоген, как и все люди Божии, они не боялись, как сказано, «Иже постыдится меня, вроде всем прелюбодейным и грешным, того и я постыжусь пред Отцом моим Небесным», как говорит Господь. Поэтому они не боялись говорить правду, но в то же время они не были зелотами. И отец Ермоген не был нерассудительным зелотом, который может рубить направо и налево правду матку, но он был мужественен в трезвом понимании тех процессов, которые происходят в мире. Он имел и духовное зрение, и множество людей высокопоставленных рассказывали ему о том, какие непростые, опасные для страны, для всего человечества процессы идут, так сказать, в высоких кругах. И при всем при этом отец Ермоген сохранял удивительное молитвенное спокойствие и выдержку. Мне вспоминается, как оптинские старцы попросили в свое время покинуть Оптину пустынь известного писателя Сергея Нилуса, который, несмотря на то, что он писал все правильно, они благословляли его труды. Но, тем не менее, его вот такой апокалиптический настрой, близость в преддвериях, известная его книга, предощущение того, что грядет что-то тяжелое очень на страну, и действительно приближалась революция, гражданская война, концлагеря. Но это все было тяжело для монахов, которые жили подвижнической жизнью, и им должны были с утра до вечера и молиться, и трудиться. А порой вот так вот захлестнутые идеями Нилуса о последних временах прекращали свои повседневные труды, и это было разрушительно для обители и для их душ. Поэтому оптинские старцы при всем уважении и любви к Сергею Нилусу попросили его покинуть пустынь, где он жил, в домике отдельном. Вот у отца Ермогена совсем не было вот такого мирского сполошения. Но спокойное, трезвое, мужественное предстояние тому, что происходит, и молитвенное предстательство за Россию, за русскую церковь, за всех обращающихся к нему. Мы знаем, что, несмотря на все грозные и опасные исторические события, через которые Россия прошла в перестройку и в постперестроечный период, и до сих пор, он продолжал совершать Иисусову молитву. Он был достойным учеником своего духовного наставника, старца иеросимонаха Самсона Сиверса, который ругал монахов за то, что у них четкие, не затертые от молитвенного употребления. Отеческий укор, но достаточно строгий. Отец Ермоген был молитвенником, он иной раз мог долго задержаться после литургии в алтаре. Поминал огромное число имен. Я не знаю, кто сейчас еще поминает такие объемы имен уже усопших и живых. У него лежали стопки синодиков с именами уже, наверное, никем не поминаемыми. В этот период жизни он часто уже не мог стоять жертвенника, но вынужден был, сидя у столика, выминимать эти десятки тысяч частиц, по крайней мере. Вот такие цифры в голову приходят, видя, как он часами у зажженной свечи просфора за просфорой, частичка за частичкой, перелистывая вот эти синодики многочисленные, продолжал поминовение, которое в каком-то смысле можно назвать вселенским, таким вот таких молитвенников, делателей молитвы, несмотря на все трудность времен и даже провокационность времен, когда хочется бежать куда-то, кричать, как свойственно вот этому духу зелотскому, который в Евангелии ставится не лучше, чем либеральный дух саддукеев. Господь предупреждает о закваске и в обоих крайностях, и либерализма, и зелотства, и фарисейства. Несмотря на всю трудность и трезвость понимания того, что какие процессы происходят в мире и в стране, отец Ермоген нисколько не поддавался каким-либо волнениям, треволнениям. Он продолжал свой молитвенный подвиг. Очень трезвенный пример. Вместо того, чтобы терять обладание духа, прекращать повседневные свои занятия, которыми за послушание Богу и близким мы должны совершать, начинать обвинять всех и все, подозревать Путина, подозревать еще кого-то во всех бедах наших,
продолжать свой молитвенный труд, в том числе за тех, кто во власти сущих. Церковь всегда так совершала, испокон веков, и даже в языческие времена церковь молилась за, конечно, не на Проскомидии, но совершала молитвенное поминовение даже языческих императоров, которые гнали церковь, надеясь на то, что они сменят гнев на милость и поймут, что христианство не является врагом ничьим, любит врагов, молится о них. Вот это удивительное молитвенное стояние отца Гермогена должно стать примером для многих и многих православных современных христиан.
Отец Кирилл.
Очень хочется подчеркнуть эту мысль, чуть-чуть дополнить в плане того, что очень много все-таки в последние десятилетия, даже два десятилетия, в церковной и околоцерковной среде циркулирует всяких каких-то листовочек или сомнительных брошюрок, фильмов и так далее, всякой такой вот информации, которая по большому счету направлена на разжигание паники среди православных христиан, крайне каких-то апокалиптических страхов, связано с даже сложным толкованием пророчеств преподобного Серафима Саровского и других святых. И в этом смысле отец Гермоген, и старец Николай, и отец Василий – это наши старцы, которые не поддавались панике и учили свою паству также не поддаваться панике, как помнится старца Николая, кто-то спрашивал, когда воскреснет Святая Русь? Он говорит, что она же не умирала. Такой бодрый дух. И старец Гермоген в том числе свидетельствовал о том, что он знал многих подвижников, которым были открыты будущие судьбы страны нашей. Он говорил о том, что будет еще большее возрождение, большее, чем то, что мы с вами наблюдаем. Ну, потому что по факту среди нашего населения воцерковленных по-настоящему людей достаточно малое число. Это плюс-минус, по разным оценкам, 2-3, может быть, 5%, не более того, глубоко воцерковленных людей, понимающих, во что они верят. Так что возрождение православия на Руси, оно еще имеет свое будущее, а не окончание, как некоторые проповедуют, что православным надо бежать куда-то в леса. И в этом смысле отец Гермоген, хотя был очень трезвым человеком и предупреждающим о тех тенденциях, которые в обществе и в мире происходят, но он в то же время верил в будущее России и вдохновлял каждого приходящего на несение своего служения на том месте, где призвал Господь, а не на побег от окружающей действительности. И в этом же духе, можно смело говорить, учили и старец Николай, и отец Василий. Наставления их подчас были весьма простыми, но жизненно необходимыми, потому что кроме высоких и возвышенных и глубоких вещей, у нас есть еще ежедневные будни, о которых в том числе старец Николай любил говорить. Носите крестик, подразумевая не только насильный, но перенесение маленьких таких ежедневных испытаний, из которых складывается наша жизнь. Если мы по своей немощи откажемся от одного, второго, третьего маленьких крестов, то постепенно жизнь превращается в тяжелый крест. А если человек несет маленькие крестики, которые посылаются на каждый час, а подчас и на каждую минуту, то тогда это оказывается посильно, потому что Бог выше сил не дает. Наверное, вот в этот год, когда мы будем летом вспоминать столетие убиения царственных мучеников, особенно можно сказать, что все наши вот старцы, они много молились за Россию-матушку, за ее возрождение, верили в ее светлое будущее, глубоко и духовно верно осознавали пророчество великого старца Серафима Саровского о том, что наша церковь православная, и за это Бог нашу страну никогда не оставит, а Россия будет врагам своим страшна, говорил преподобный Серафим Саровский. В нем сочетаются в его наследии пророчество о оскудении благочестия, но и пророчество о торжестве православия. И надо иметь большую духовную одаренность и благословение, чтобы толковать эти пророчества. Вот наши старцы это имели. Многие люди берут на себя эти толкования без всякого благословения, просто от ветра главы своей, и вносят панику. На таких, бывало, очень сердился старец Паисий Афонский, когда некоторые греки пришли и толковали пророчество Косьмы Италийского преподобного, равноапостольного. Якобы в пользу того, что какие-то слова этого старца говорят о том, что какие-то острова будут турками отобраны у Греции. Старец Паисий был очень недоволен, возмущен и сказал: «Да кто вам дал право толковать пророчество, сказанное Духом Святым? А вот, между прочим, вы неправильно толкуете. Но если бы даже это было правда, то, что вы говорите, нельзя было бы это говорить, потому что вы сейчас такую панику посеете среди наших сограждан, что они эти острова отдадут без боя. Вы делаете страшное преступление и больше вреда наносите нам, чем целая турецкая армия своей вот этой информационным этим сбросом, который внесет в умы людей под якобы авторитетом великого святого страшную дезинформацию». Вот этому как раз у нас научают наши старцы трезвости, как мы уже об этом сегодня сказали, бодрости духа и благоговейному вниманию, опыту наших отцов и наставников, чтобы нам не толковать от своей главы ни священное писание, ни слова святых отцов, а спрашивать духовно-опытных наставников, которые своей жизнью доказали, что они имеют дар духовного рассуждения, который считается самым высшим. Выхватывает из контекста определенные вещи. Если мы даже обратим внимание, как он подошел ко Христу, Спасителю в пустыне, ведь он же искушал его, Господа нашего, не зная, что это воплощенный Бог, только чувствуя праведность его, но и надеясь, что он найдет какую-то щель, куда бы внедриться, искушал его словами из Священного Писания. На что получил ответ Господа другими словами из Священного Писания. И отсюда мы видим, что в богословской полемике даже лукавые духи могут пытаться что-то сказать якобы из священных текстов, но это будет извращением, искажением и приданием другого смысла тем словам, которые они используют. Также они и в сознание людей тоже вкладывают ложные толкования, откуда в истории церкви появлялись разные ереси. Да, вот да сохранит нас Господь за молитву наших подвижников в вере чистого исповедания, которое включает веру во единую святую соборно-апостольскую церковь. Здесь мы можем вспомнить нашего еще одного старца нашего города, митрополита Иоанна Снычева, которого наследие большое, но вот одна из его таких ярких мыслей, что в церковь мы тоже верим. Мы верим, это в символе веры один из пунктов. Верую во единую святую соборно-апостольскую церковь. И сейчас такое время, когда эту веру хотят особенно уничтожить. Ладно, веруйте в Святую Троицу, веруйте в таинство, а в церковь они видят, противники церкви и возрождения России, что если убить веру в церковь, то тогда будет очень сильно повреждена возможность что-то нам вместе сделать сообща лучшими силами нашего общества. И вот прислали нам письмо из Швейцарии, буквально вот подтверждение этих мыслей, о которых мы сегодня говорили. В наследии владыки Серафима, архиепископа Цюрихского, есть его небольшое воспоминание о его духовном пути. Это из русской эмиграции, дворянского рода, донских казаков, родившийся в свое время в Санкт-Петербурге в начале 20 века, и жизнь его кончилась в конце 20 века. И вот он описывает, что он, еще будучи юношей, из-за эмиграции был сначала разделен своим отцом, а потом как-то встретился, а папа его оказался очень глубоко верующим человеком. Очень трогательное воспоминание о том, что отец повлиял на его приход к вере, потому что он вот в это лихолетие почти лишился веры. Но само наследие, духовная глубина вот этого простого мирянина, его отца, была так значительна, что повесть отца под названием «Наше преступление», написанная им после революции 1905 года, произвела в русском обществе большой шум. Здесь описывалось действительное событие, когда пьяные мужики дико убили серьезного, доброго молодого крестьянина просто из зависти за добродетельную, примерную жизнь. А на суде убийцы были оправданы. И содержание книги в описаниях жизни народа, в своей массе темного, опускающегося в грубости, в пьянстве, в смертельных драках, к чему-то страшному и необратимому. А из разговоров интеллигенции становится ясно в книге, что по слабости правящих классов, не хотящих и не могущих приняться за просвещение и воспитание народа, многовековая православная Российская империя рухнет. «Наше преступление», так отец назвал свою книгу, «это преступление правящих классов перед народом». Но по ночам отец ходил по комнате, Он был преданным православной церкви, у него все время на столе лежала Библия, много молился, пламенно любил православную Россию и верил в ее светлое будущее через страшные крестные страдания, воскресение и преображение. И соединял ее судьбу, то есть судьбу России, с судьбой мира, в которой ей принадлежит решающая роль. К сожалению, вот эта рукопись погибла. У последних свершений она называлась, его книга почившего отца владыки Серафима. Но удивительно то прозрение, которое Господь давал людям, находившимся в эмиграции, молящимся, и в тот момент по внешним событиям, не имевшим никакой надежды на то, что что-то может измениться в этой стране. Так что вот все наши старцы, они большие патриоты. Отец Василий Ермаков – это великий патриот наш. Проповедник любви к Богу и любви к Родине. Мы с ним встречались в Духовной Академии, когда мы еще учились. Он любил приходить на праздник знамени иконы Богородицы. Не в алтарь идти послужить со священством, а постоять сзади среди прихожан, посмотреть, как молятся семинаристы, как они благоговейно относятся к службе или же отвлекаются. Сделать им такое отеческое наставление своим примером. И Господь дал ему как-то буквально через краткую встречу. Мы в основном всегда обращались к отцу Иоанну Миронову, но однажды, когда из храма уже все вышли, пошли на праздничный обед, мы стояли, а он прикладывался к иконочкам, и взглянув на нас, а мы были еще не монахи, а студенты академии, сказал: «Монахи, монахи». Так он предсказал наш путь, хотя мы с ним об этом не говорили.
Говорят, что уже и врач-акушер, который принимал роды вашей матушки, тоже уже вас назвал Кириллом и Мефодием. Если когда говорить о мирянах и их пророчествах.
Когда мы родились, да, еще не было аппаратов УЗИ. И профессор, знакомый, близкий наших родителей, слушая живот мамы, слышал только одно сердце. Мы благодарим Бога за то, что сердца наши бились в унисон. И молимся, что так было всегда в нашей жизни. И посадил маму на диету, поэтому нам пришлось поститься с утробы матери, не по своей воле, но с некоторыми нарушениями, потому что студентки приносили маме какие-то колбасы, и она немножко все-таки нарушала эту диету. А какая-то практикантка, девушка, ей показалось два сердца. Ну куда она против профессора? Она даже побоялась это сказать. Поэтому, когда родился будущий отец Мефодий, врачи просто ушли. Мама стала звать, что еще есть внутри кто-то. Тогда уже с некоторыми сложностями родился я, и из-за этого мама переживала. Вообще хотела видеть нас, тогда была традиция детей уносить. На завотделением придя, сказала: «Не бойся, твои Кирилл и Мефодий в порядке». Это оказалось действительно пророческим. В монашестве нам были такие даны имена. Надеемся, что вот тот опыт Господь дал прикоснуться к которому в общении с такими светлыми подвижниками и молитвенниками нашей земли, поможет и нам достойно нести наше служение, чтобы мы могли прославить Христа и Господа, и Спасителя нашего, и Святую Его Церковь, и батюшку Серафима Вырицкого, и не оказаться посрамленными пред лицем Бога и Его Святой Церкви.
Отец Мефодий.
Дай Бог, чтобы у всех нас, у православных, в унисон сердца бились, как у старцев, которые жили в разных местах, немножко по времени могли не пересекаться, однако души их бились в едином таком симфоничном прославлении Бога. И можно сказать, что иной раз удивляешься гармонии, какой-то взаимодополняемости, взаимному единству этих старцев, которые, имея разные происхождения, образования и разных духовных наставников, тем не менее в едином Духе Божьем находились. Поэтому если к ним приникать, то слушать можно каждого, и он в своем духовном вдохновении, в духовном наставлении, которое нам преподает, не будет вводить нас в противоречие с теми, кто что говорит что-то другое из старцев. Единство в Духе Божьем. Дай Бог, чтобы мы тоже по слову Христа были едины, как говорит Господь в своей молитве. Отче, да будут едины между собой, как мы с тобой едины. Это единство по максимальному принципу, поскольку в Троице единство абсолютное. И значит, Господь нас призывает к такому единодушию, служению Богу, служение церкви, которое мы должны успеть исполнить за время нашей земной жизни.
Они все такие разные, эти старцы, о которых вы рассказывали. Но вот мне говорили, что отец Николай Гурьянов, кроме того, что духовно окормлял своими наставлениями, своим примером, еще и юродствовал, так?
Да, несомненно. Некая степень юродства была свойственна, наверное, всем святым, и в том числе всем старцам. Отец Василий Ермаков немного юродствовал.
мог вести себя как-то неожиданно. Отец Ромоген, может быть, в меньшей степени, но тоже у него была некая степень родства, он скрывал, он мог там кому-то полбу дать, или кто-то мог обидеться. Ну, так старцы там, может быть, демонов изгоняли из людей. А отец Николай обладал, может быть, в большей степени, чем из этих пересительных старцев, именно элементом такого Христа ради некого безумия. Время от времени он мог говорить слова совершенно непонятные на каком-то языке. Он мог целовать крестик у мальчика, известная фотография, где он, мальчик целует его священнический крестик, а отец Николай целует его нательный крестик, преклоняясь к этому маленькому отроку и целуя его нательный крестик, показывая, что он уважает его христианское призвание и, может быть, видит в нем тоже кого-то в будущем. Но так или иначе, это обычный священник так не делает. И много вещей, которые отец Николай мог сделать, причастить священника по афонскому чину. Мы сами были этим свидетелем. Священник пришел, он его в алтарь не пустил, на литургии молился один. В алтаре батюшка стоял с прихожанами, и потом он его причастил с прихожанами. Так на Афоне только причащают. У нас священники, что причаститься, заходят в алтарь, тоже облачаются, вместе со служащим причащаются, если даже не сослужат. Священник священника солжиться не причащает по каноническим нашим правилам, но вот такое мы встречали только на Афоне. И вот отец Николай мог так поступить. Действительно, это был какой-то духовный рост и смирение для этого священника. И в то же время, по-видимому, ограждал отца Николая от каких-то дополнительных движений в алтаре, когда он предстоял Богу в собранности. Но так или иначе, с точки зрения обыденного православного священника, он поступал крайне неожиданно. Батюшка был уважаем от священников, никто ему этого не вменял, но он почему-то мог вот так сделать и неожиданно поступить так. Таких вот примеров, когда он мог весело засмеяться или кого-то тоже пристукнуть, или вдруг побежать так быстро, мог идти от дома до храма, что это было даже как-то чудесно. Он старенький идет, и даже где-то на съемках это видно. Вроде как и не бежит, как плывет, что ли, но так быстро передвигается, что бабушки за ним бегут вовсю и не могут догнать.
Не только бабушки, да. И молодые люди.
Да. Батюшка идет, а они бегут за ним, и не получается быстро его догнать. Не зря он имел и специальную грамоту от святейшего патриарха Алексея II, подтверждающую его старчество, потому что в годы перестройки многие появились лже-старцы, люди, которые, может быть, думали о себе, что они старцы, но с их деятельностью были связаны разные искушения и ложные направления в духовной жизни и в церковной жизни, в том числе отхода от священноначалия. Но старец Николай был всегда верен своей священнической присяге, любил мать церковь. Когда вот некоторые находятся люди, которые пытаются критиковать церковь нашу, в том числе за советские годы, что вот в то время патриарх Алексей I говорил какое-нибудь слово в честь Сталина, или еще где-то там в журналах Московской патриархии писались какие-то слова с упоминанием в положительном смысле советской власти. Я всегда им привожу пример. Постойте, постойте, были же и есть вот наши такие старцы, которые все это прожили. Они никогда не критиковали ни патриарха, ни синод. Вы что, выше этих старцев? Эти люди понимали, они были не просто мудрые, а богомудрые. И Бог через них нам не заповедовал осуждать кого-то. Мы должны понять, раз они не критиковали, значит, это каким-то образом можно оправдать. С какой-то стороны, которую, может быть, мы пока не понимаем. И, может быть, даже не готовы принять в своей такой молодецкой удали и любви к рублению с плеча. А войдя глубже, мы услышим слова отца Иоанна Крестьянкина, как он уважал патриарха Сергия Староградского. Отец Серафим Вырицкий пророчествовал о патриаршем служении патриарха Алексея I. Вспомним, как и старец Николай прошел все трудное время, и однажды был даже случай, когда он отказался крестить одного молодого человека, сказав, что вот я хотел бы принять святое крещение, но у меня нет паспорта. Я отказался от советского паспорта. Почему старец отказался его покрестить? Да потому что он хотел этим показать, что это ложное направление мысли, что этим отказом от паспорта он докажет какое-то свое благочестие или какое-то стояние за истину. Да не в этом, сказал ему старец, стояние за истину. Так же, как и преподобный Кукша Одесский, однажды к нему приехала женщина, желая получить одобрение, а может и похвалу от старца, сказала: «Батюшка, я От паспорта отказалась. У меня нет паспорта. Старец Кукшев сказал ей кратко, а у меня есть. Ладно, от советских паспортов еще отказывались, старцы их обличали. Может быть, кому-то и было такое благословение отдельным блаженным, которые должны нести были свое пророческое служение, обличение той власти. А кому-то было дано служение, даже и сотрудничество с этой властью в каких-то дозволенных пределах, как патриарх Алексей I, как фигура практически политическая, он не мог не иметь отношений с коммунистами и первыми лицами государства. Но теперь почему-то отказываются от российского паспорта, на котором святой Георгий Победоносец изображен, и сохраняют советский паспорт, на котором серп и молот. Вот где здесь логика? Старец Николай своим примером показывал простоту и чистоту христианской жизни, которая повинуется в том числе властям, придержащим. Об этом учили еще и апостолы, даже по отношению к языческой власти, римских императоров. «Бога бойтесь, царя чтите». Православие никогда не было революционной верой. Это в столетии революции пытались обновленцы посмотреть на христианство как на революционную веру, которая оправдывает насилие для смены строя. Ничего подобного в православии не было. Христианство – это жизнеутверждающее и боголюбивое, человеколюбивое исповедание, которое никогда не вело людей к революциям. И в этом смысле старцы иногда юродивым образом, иногда прямым вразумлением, трезвым словом наставляли людей православных не впадать не в безумие Христа ради, а просто в безумие каких-то политических расприй, какого-то зелотства, ревности не по разуму, когда люди забывают свое христианское призвание, становясь какими-то лжеполитиками от православия.
Были, конечно, и некоторые личные, такие сокровенные вещи, и частичные пророческие, которые нам говорил старец Николай. Самая последняя встреча с ним была очень интересной, потому что старец болел, а находившаяся при нем одна из монахинь, на наш взгляд, свои полномочия превысила, и, находясь у заборчика, можно сказать, там проповедовала вместо старца. Ну, Господь да упростит и упокоит ее душ, но просто дошло до того, что она стала обличать нашего духовника и даже очень неблагоговейно про него что-то говорить, именно, кстати, по теме того, что батюшка Иоанн отказывался принимать участие в той группе людей, которые называли себя борцами с ННН. Ну и тут возник момент, о котором мы вспомнили, что святые отцы запрещают смиренно терпеть, когда поносят твоего духовного отца. И мы прямо сказали: «Сестра во Христе, что ты о себе представляешь? Отец Иоанн, в то время, когда ты еще была мирянка, служил и служит Богу уже более полувека. И отец Николай его очень уважает, и даже говорил нам: вы можете не часто ко мне даже приезжать, у вас есть отец Иоанн. Господь да запретит тебе, и имей страх Божий». Ну, что-то в этом роде мы сказали. И подумали, что нам уже никогда не увидеть старца, потому как мы сказали в лоб честно то, что было правдой. Ну и развернулись и пошли в сторону храма. И отошли мы 100 метров. За нами бежит одна из паломниц и кричит: «Батюшки, батюшки, вас там зовут в дом». Чудным образом мы оказались рядом со старцем. Это было буквально за месяц с небольшим до его праведной кончины. Он был очень слаб, но по милости Божией мы смогли попросить и молитв за себя, за отца Иоанна, спросить пару вопросов, получить от него благословение, как он сказал: «Благословляю вас на всю жизнь», да. И лицезреть старца Николая, и благодарить Бога за то, что вот такое твердое и очень смелая защита авторитета духовного наставника является благословением Божьим, которое открыло для нас дверь к старцу Николаю. И его светлый лик, его молитвы, они, конечно, навсегда в сердце и памяти. Батюшка молился и молится за всех, и, наверное, последнее, может быть, многие знают эту историю, но замечательную историю про одного неверующего ученого я всегда рассказываю, она очень такая красочная, яркая и настоящая, говорящая о том, как один ученый, будучи духовным сыном старца Николая, решил привести к старцу другого своего друга, другого ученого, который говорил: «Ну, пока не увижу какого-то чуда, не поверю». Когда они приплыли на остров, попали к старцу, этот ученый даже не заметил, что старец, в общем-то, знал его мысли и стал говорить: «Ну, чудеса, да чудеса, мы многие хотим чудес, ну какие чудеса, вот, допустим, чудеса-то вокруг нас». Подошел к выключателю,
включил и выключил его. Смотрите, включаю свет, есть, выключаю, нет. Чем вам не чудо? Чудо? Этот ученый неверующий рассмеялся, думает, ну какое же это чудо. Старец чудит. Ну, вот это еще один из примеров его вроде как юродства. Но на самом деле казалось, что это не просто юродство, это чудо Божие. Они попили чай и ушли. И когда уже плыли на лодке к берегу, этот ученый сказал своему другу, неверующему и верующему, ну, ничем ты меня не убедил. Конечно, приятный старичок, но какой-то странненький, какое чудо он мне не показал. Когда они вышли на большую землю, что называется, смотрят, стоят рабочие у столба, целая бригада, что-то делают у электрического столба. Что вы там делаете? Да вот электричество подчиняем, уже 3 дня на острове света нету. Тут ученый чуть не присел от удивления, что это все-таки было чудо, оказывается.
Просто замечательный рассказ о праотца Иоанна Крестьянкина.
Мы так вместе с ним было пересечение, что на службе скупили, но мы так не подходили, не разговаривали, только что благословение, а так вот, так отец Иоанн.
Ну, отца Иоанна Крестьянкина мы очень любим и почитаем, хоть не знали его лично. Единственное, что сын отца Иоанна Миронова, будучи маленьким, видя в журналах фотографии отца Иоанна Крестьянкина, говорил, папа, это же ты. Путал их. Наследие батюшки Иоанна, оно, конечно, чудесное, замечательное. Он исповедник 20 века, пастырь великой души.
Трезвеннейший человек, его очень отрезвляющие советы, наставления, избавляющие от каких-то эйфорий, от чрезмерных каких-то скороспелых решений, всегда очень настраивающий на такой христианский терпеливый труд, на трезвое отношение к нашей христианской православной жизни, считающий ту же власть, есть фотография с Владимиром Владимировичем Путиным, он у него в келье. Избегающий каких-то крайностей, которые святые отцы говорили, крайности от дьявола. Жизнерадостный. И вот в фильме ныне уже Владыки Тихона Шевкунова, когда отец Иоанн Крестьянкин масляные свои руки после помазания вытирает о бороду одного из монахов, они оба смеются. Ну, причем это же обыденное, вот там, видимо, всеночное бдение. Надо было бы технически помазать всех там. Отец Иоанн Крестьянкин был чужд от этой фарисейской оболочки, он мог в повседневной такой, вроде бы, для монастыря обстановке как-то зажечь искринку такого веселья о Господе. Тут вспоминается святой Серафим Саровский, который говорил, что не грешно и как-то подбодрить братью, которые на клиросе унывает, каким-то радостным словом, может быть, слегка пошутить, но это, естественно, делается все во славу Божию и без какого-то залихватства. Бодрый дух жизни во Христе, который действительно всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, как говорит святой апостол Павел.
Ну и, конечно, помнится его замечательное послание, как раз предупреждение паствы в связи с вот этими нестроениями, с расколами и уходом от церкви людей под видимыми флагами борьбы за чистоту православия. Отец Иоанн Крестьянкин с большой болью, будучи уже тяжело больным, предупреждает свою пасту, что люди, бывало, уже прошедшие даже большую жизнь в церкви, некоторые из них попали под соблазн отхода от святой церкви из-за вот такого искушения, которое совершенно не то, что не стоит того, а именно и предназначено. Лукавый именно использует эту тему, чтобы людей отвести от пути спасения. С большой болью он об этом говорит, есть и видео. Так же, как наш отец Иоанн Миронов говорил, что я не пойду против патриарха. Соответственно, отец Иоанн Крестьянкин очень глубоко, церковно и богословски предупреждает, что надо находиться в лоне Матери Церкви. Нельзя терять веру в Церковь и уходить куда-то на сторону далече. Никто из святых отцов не начинал каких-то своих движений или своих новых церквей. Даже если бы какие-то возникали в Церкви проблемы, они решали эти проблемы, находясь внутри церкви. Проблемы, которые в жизни церкви бывали, есть и будут, это неизбежно в связи с нашей греховностью человеческой.
Конечно, Иоанн Златоуст, а святитель Игнатий Брянчанинов.
Святой Максим Исповедник, очень яркий пример. Да, патриархи самое... были монофилитами, их императоры поддерживали. Но он не устроил никакой ни Максимовской церкви, не какой-то истинно православной катакомбной церкви. Он боролся за православие, отставил его, потерял руку и язык, в конце концов, в ссылке умер, но он не был раскольником. И вот во всех старцах можно сказать, что это люди церкви. Христов хитон никогда не раздирали, как делали это Арии, Нестории и другие еретики или раскольники. И жизнерадостность у них была, потому что они оставались со Христом, несмотря на скорби, болезни, на многие несомые им людьми проблемы и жизненные, и духовные разного сорта. Огромный объем этот перед их сознанием, перед их очами проходил. Но они никогда не теряли бодрости духа и упования на Христа воскресшего. Поэтому нам стоит поучиться в эти непростые, так часто депрессивные времена вот этой жизнерадостности во Христе, которая была свойственна всем старцам, обвиняла их Дух Святой. Веселит сердце христианина, несмотря ни на какие скорби и испытания.
Как достичь этой любви?
Бог есть любовь, говорит нам святой апостол Иоанн. Любовь изливалась в сердца наших старцев, подвижников через постоянное молитвенное пребывание с Господом, молитвенное делание, труд и подвиг, который открывал их души и сердца к Богу. И они становились такими прекрасными хрустальными сосудами, собирающими благодать Божию, которая со временем начинала переливаться через край на всех приходящих, в то время как мы очень часто похожи на дырявые сосуды. Но вот эта цельность их натуры, их целеустремленность и полная собранность жизни для исполнения заповедей Христовых – это источник тех даров, которые они от Бога получили и смогли передавать всем приходящим.
Да, и, наверное, добавим здесь принцип «великое в малом», который отец Иоанн Крестьянкин очень часто вспоминает. И все старцы, и духовные люди, и подвижники, и святые проходили путем вот этого собирания крупиц духовной мудрости, света Божьего, в каких-то маленьких жизненных обстоятельствах, в отдельных событиях, встречах с людьми, молитвах. То, что часто люди пренебрегают, вот сейчас встретился мне там Василий Иванович. У меня нет времени. А старец, даже если у него нет времени, он хотя бы улыбнется и помолится, вздохнет об этом человеке Богу, попросит его молитвы. Это маленькая пусть крупица золота, духовного серебра, ляжет прежде всего в его собственное сердце и останется в сердце того, с кем он встретился. Как вот этот золотой песок малых добрых движений души. Они собирались, в конце концов, как в легенде о золотом руне. Собирались в душах их, как вот в этом руне собиралось золото, так в душах этих людей, старцев наших, праведников, собиралась благодать Духа, которая становилась, в конце концов, нескрываемой, как говорит Христос, не может град укрытися вверху горы стоя.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, с огромным сожалением приходится мне завершать сегодняшнюю передачу, сегодняшнюю чудесную встречу с замечательными батюшками. Напоминаю, что они близнецы, у них сердца бьются в унисон. Это иеромонахи Кирилл и Мефодий Зинковские, доктора богословия, клирики храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице. Они много лет преподавали в Санкт-Петербургской духовной академии, а сейчас окормляют детей-сирот в детской миссии имени преподобного Серафима Вырицкого. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Желаем всем мира Христова, благодати Духа Святаго, крепости сил, бодрости в нашем повседневном христианском православном делании.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно, диапазон УКВ 72,92 МГц.